Всем привет! Продолжаем следить за ситуацией на Донбассе, для чего у нас в гостях Максим Бендус, который поведает нам информацию из первых рук. Максим, привет! Рад видеть.
Добрый день.
Итак,
начнем. Очередная поездка на Донбасс состоялась в начале ноября после праздников. Настоящих праздников. То есть не после Дня антинародного единства. В ноябре, так, кто не знает, тому напомню, есть два праздника, очень серьезных. Первый – это День военной разведки, это 5 число.
Вспомнил анекдот. Ничего в Штирлице не выдавало советского разведчика. Ни буденовка, ни парашют, ни орден боевого Красного Знамени.
5 ноября и 7 ноября – это день Великой Октябрьской социалистической революции. Значит, как раз вот 7 ноября, то есть когда нормальные люди, то есть все люди прогрессивного человечества отмечали этот день, мы выехали, соответственно, из Нижнего Новгорода в сторону Донбасса. Первая задача, естественно, у нас была – это помощь детям из социального центра города Донецка. Вторая – это посещение ЛНР, то есть Луганской Народной Республики, и оказание также помощи действующим подразделениям, одному из подразделений, потому что, естественно, всем вооруженным силам ЛНР мы не можем оказать помощь, не в силах, оказание помощи там, одному из подразделений ЛНР.
Подшефное, что
называется. Подшефное, да. Подшефное подразделение. Итак, здесь бы я хотел, конечно, сразу пояснить, такой вопрос очень важный, что вот мы обычно под роликом размещаем некоторую ссылку на карту Сбербанка, да?
Да.
И денежки вот эти вот уходят, которые неравнодушные граждане туда перечисляют на счет этой карты, они уходят как раз в помощь детям. Что касается помощи подразделению подшефному, помогаем формой исключительно, здесь немножко по-другому все осуществляется, значит, здесь регулярно бывает Олег, оперативный псевдоним «Прапор», который показывает различные новинки военно-полевой моды. И, соответственно, как он это неоднократно говорил, три купленных комплекта позволяют произвести четвертый и отправить нуждающимся вооруженные силы ЛНР. Итак, что, значит, касается детского социального центра? Как обычно, мы, значит, его посетили и в этот раз сосредоточились на чистящих и моющих средствах, закупили по просьбе, опять же, воспитателей и педагогов этого центра детскую теплую одежду. Осень, холода наступают, зима близко, как говорили в известном сериале, и также закупили медикаменты. Ну, определенные. Конечно, основной упор делался на препараты для профилактики всяких заболеваний простудных, опять же, наступают холода. И также, вот я покажу тут слайдик, мы, наверное, будем по уже сложившейся традиции эти слайды пускать, соответственно, в ролики, то есть монтировать в ролик. Значит, закупили медикаменты. Как я уже сказал, акцент делался на противопростудные, профилактические препараты. Также закупили какие-то средства против педикулеза, то есть вшей. И я напомню, что это детский социальный центр, и дети зачастую туда поступают из семей, ну, скажем так, с низкой социальной ответственностью, да, где нормы гигиены не всегда являются нормами, ну, которые нам привычны, да. А сами понимаете, в скоплении людей, такие как детский социальный центр, как любая школа, детский садик, стоит у одного ребенка появиться.
Все сразу, да, все обратят сразу счастье этого педикулеза.
Да, 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 это точно. То есть я даже в детстве помню, как-то в больнице еще на Урале было такое, то есть со мной тоже такое случилось. То есть в больнице произошел такой случай. Видно, кого-то госпитализировали, кто имел детское отделение. Это происходит мгновенно. То есть, поэтому, естественно, когда ребенок поступает, его обрабатывают. Значит, плюс еще, опять же, кроме такой неприятности, бывает еще и глистная инвазия, то есть дети есть дети, они играют на улице, они играют с животными, ну, опять же, они живут в неблагополучной зачастую социальной среде, то есть все это вот мы пытаемся предотвратить. И наверное, будет уместно вставить тоже в наш ролик такой клип, где как раз вот директор социального центра Соркина Татьяна Станиславовна говорит слова благодарности и выражает надежду, что в этом году они болеть не будут. Благодаря помощи, которую посильной нашей и нашей не только моей, вашей и наших зрителей, разумеется, которые вот, собственно, ее и проводят.
Большое спасибо всем неравнодушным людям, которые оказали посильную помощь нашим детям. Уже в который раз нас спасаете, выручаете. Огромное спасибо за сладости, фрукты, моющую, чистящую одежду для наших детей. Мы надеемся, что благодаря вам мы не будем болеть эту зиму.
Еще хотел бы выступить с небольшим таким анонсом. Мы как раз для детей готовим своеобразный сюрприз. Сейчас пытаемся организовать поездку из Донецка в Нижний Новгород на время зимних каникул, на какой-то период, чтобы дети успели и погулять, посмотреть красивейший город, который расположен на пересечении двух рек Оки и Волги, увидеть Кремль Нижегородский, построенный Федором Конем, таким архитектором, который, кстати,
Смоленский,
да, Кремль тоже строил. Посетить музеи, посетить Нижегородскую ярмарку, которая преображается под Новый год. Отдохнуть активно, покататься на лыжах. То есть все, что вот может посмотреть, ну, конечно, не все, вообще все-все-все абсолютно, ну, хотя бы что-то, что предоставляет Нижний Новгород в качестве праздничной программы, ну, собственно, для жителей Нижнего Новгорода и для гостей. Я думаю, что это будет очень уместно и достаточно хороший поступок. То есть, я просто хотел бы анонсировать, что вот в том числе и на такие вещи пойдут денежные средства, которые собираются на карту Сбербанка. Итак, значит, вроде бы с первым моментом мы закончили, то есть с помощью детям. Перейдем, значит, ко второму моменту. Это помощь военнослужащим. Она осуществляется, как я уже сказал, формой, то есть только форму мы возим.
Разгрузки, ничего, да. Ремни.
Ну, снаряжение, форма, да. Несколько раз об этом говорил Олег, то есть нам бывает пишут в комментариях, что вот мы какой-то там чуть ли незаконной деятельностью занимаемся. Нет, форма одежды, там какой-нибудь ремень, он никогда никого не убил. Ну, вот я что-то не помню, чтобы даже бронежилет кого-то убил.
Ну, то есть, только если уронить с крыши 10 этажа, тогда возможно.
Да, тогда возможно, но это казуистика, мне кажется, кто будет ронять бронежилет на голову кому-то с крыши, да. Так вот, значит, мы осуществляем помощь формой.
Лёх, спасибо вам огромное. За твоих друзей, Макс, тебе огромное спасибо за такие вещи. Потому что вроде партизанщина давно кончилась, как бы страна не выдает вещей таких, каких надо. Так сказать, выдает для холодных тел. То есть ваша помощь очень актуальна сейчас на данном моменте. Сейчас вроде говорят, что войны нет, она как бы все равно оппозиционно она идет, причем жестоко идет. И вот именно без тепла, без индивидуальной защиты, без сумок, без разгрузок, как бы тяжеловато приходится. Потому что то, что выдает страна, это одно. А когда такие люди, как вы, помогаете, то все равно огромное вам спасибо от нашего подразделения. Ну и с прошедшим праздником.
Действительно, которая шьется сейчас в ЛНР, да, она там есть, тоже спрашивали в комментариях, а почему что не могут там пошить форму для военнослужащих ЛНР там, на месте.
Могут, конечно.
Могут, там есть даже мастерские, они шьют, но, к сожалению, шьют достаточно, как сказать, я не скажу, что некачественно, просто по устаревшим лекалам, назовем это так. И в клипе как раз, в маленьком этом клипе, как раз об этом и говорит один из бойцов. Он говорит, что он даже так как-то пошутил, сказав, что выдается форма для холодных тел. Мы же предлагаем и современные материалы, ну и современный дизайн.
Вот, кстати, материал – это важнейшая вещь, потому что пошить-то, в принципе, можно да хоть из чего угодно, хоть вот из этого бархата можно пошить. Ну, это же не совсем то, что нужно для военных действий, прямо скажем. А где они там эти материалы современные брать будут? Вопрос.
Разумеется. Это действительно большой вопрос. Вопрос снабжения, да, вот этих вот швейных мастерских достойным материалом. Ну, а с формы одежды все начинается, как в известном фильме, да, в человеке должно быть все прекрасно, да. И кокарда, и погоны, и исподняя, да.
Или это не человек, а млекопитающий.
Это так точно. И здесь Опять же, форма помогает военнослужащим выполнять свои обязанности. И как отметил в том же вот маленьком клипе один из бойцов, что в настоящее время, несмотря на то, что действуют Минские соглашения, военные действия вроде бы официально прекращены, то есть они не ведутся в активной фазе, но, как цитирую, значит, этого военнослужащего, идет война, и она идет жестокая, да, только она, ну, скажем так, не осуществляется в классическом понимании войны, то есть нет наступлений по широкому фронту, нет каких-то анонсированных боевых действий, но она идет, и форма одежды, тем более в наступающей, в наступающий период года, она будет куда как полезна. И я не знаю, какой ролик выйдет раньше, то есть мой или, допустим, Олега Прапора.
Но Олег как раз неделю как был, да, наверное, как... его выйдет раньше.
Да-да, где как раз он представлял вот эти вот новинки военно-полевой моды. В ролике могут спросить, почему выбран такой формат. Я поясню, там, к сожалению, не было возможности произвести такую, ну, студийную запись, да, красивую запись, где построить людей ну, в развернутый строй, представить форму. Мы были заложниками обстоятельств. Я напомню, что как раз тот период в двух республиках, то есть в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике, в этот момент времени люди готовились к выборам. Выборы состоялись 11 ноября, мы были накануне, как раз все подразделения находились в режиме усиления, то есть боялись терактов, боялись каких-то провокаций, в принципе, обоснованно, и мы не могли позволить себе, ну, вот как раз осуществить такую съемку. Если бы подразделение находилось там в пункте постоянной дислокации, так в клипе можно будет видеть только ноги, без лиц, какое-то такое там помещение, ну... Не совсем как бы качественная, конечно, съемка, но я объяснил это почему. Да? Это было вызвано вот такими обстоятельствами и режимом усиления. То есть в потьмах мы снимали не просто так. Здесь даже вот в этом клипе можно будет увидеть такой живой армейский быт, который крайне незатейлив, ну, в таком вот военном, самом таком рутинном, что ли, аспекте. Собственно, об этом я и хотел рассказать в качестве... проанонсировав эту помощь, да, которую оказываем все мы этому проблемному региону, состоящему из двух непризнанных республик. А теперь как раз хотелось бы поговорить про текущую ситуацию, которая нас не перестает радовать.
Да, потому что республики-то они непризнанные, а республики по факту есть, там люди как-то не странно проживают в изрядном количестве. Что там происходит-то с ними, как они это переживают и что именно они переживают?
Что касается текущей ситуации, начну я, пожалуй, вот с чего. Мне там писали комментарии, покажу тоже слайд, вот такой, вот тут целая такая веточка, да? Ну, я думаю, тоже мы вставим в ролик. Здесь как раз некий Денис Портнов меня спрашивает о том, что больше его, соответственно, меня больше интересует, как бывший военнослужащий, то есть я, умудрился не заметить присутствие там российской армии. Как такой человек объясняет самому себе наличие у ополчения таких образцов вооружения, которых в Украине никогда не было? Ну и там дальше перечисляется.
Т-72, Б-3, БМП-97,
пулемет Чечнек, СВДС, Орсис и дальше.
Т-5000.
Ну, люди почитают. О текущей ситуации мы говорим, текущая ситуация не изменилась. Не заметил я там присутствия каких-то огромных полчищ российской армии, которые объединены в бригады и дивизии, понимаете, орд.
Конно-водолазных бурятов из Чечни.
Да. Этого всего что-то я не увидел. Даже такой приведу пример, немножко отвлечённый. Мы покупали препараты, как раз вот, которые показывал, зашли в аптеку, и девушки, работающие в аптеке, сразу спросили, откуда мы. Ну, потому что мы разговариваем немножко с другим произношением, да, нежели местные жители. Мы ответили, что из России, девушки сразу так как-то так, ну, поинтересовались именно откуда, мы прям представились, что из Нижнего Новгорода. Они спросили, куда мы закупаем столько всего хорошего, причем такого разнообразного. Ну, мы объяснили, что для детского социального центра, они нас поблагодарили, то есть их очень удивило, что мы вот там присутствуем, да. Потом у нас была еще одна ситуация, но уже в ЛНР. Мы там со связью проблемы, я еще в прошлый раз говорил, как-то берет, то не берет, мобильная связь. И мы вынуждены были подключиться к местному оператору. Называется он Лугаком. Да, Лугаком. подключились к Лугакому, зашли, естественно, в местное отделение связи, Лугакомовское. Там тоже все удивились, откуда мы спросили, кто мы такие. Мы сказали, что из России. Спросили, что делаем. Мы говорим, вот там, везем форму. То есть мы, в принципе, не скрывали, что мы делаем, откуда мы. Нас опять поблагодарили, что мы помогаем вот, военнослужащим ЛНР в данном случае. Их тоже удивило, что мы из России. Из этого можно сделать определенный косвенный вывод. Если там стояла дивизия, 8 там, или не знаю, там 20 тысяч человек, ну, в зависимости, или бригада, там, черт с ним, хотя бы по 2 тысячи человек, это тоже много. Они бы все вынуждены были переключиться, наверное, на местных операторов, ну, чтобы как-то друг с другом общаться. Ну, все-таки будет
дешевле, не в роуминге. Местные учреждения.
Разумеется, начиная там от торговых центров, ну, что-то купить себе, да, там, шмотку какую-то или покушать. Увеселительные учреждения тоже пришлось бы, ну, ты же не всю жизнь будешь на службе. То есть, хоть как-то контактировать с местными жителями. И я думаю, что нижегородское произношение, московское произношение.
Московское.
На туре хрен башмачный. Да-да-да. То есть, как бы тут не вызывало бы у местных жителей такого удивления. Нас еще ребята спрашивали... Кто мы и откуда, когда мы переезжали из ДНР в ЛНР, там же есть, ну, так бы сказать, граница, да, там есть таможенные посты, и тоже нас наряд спросил, откуда мы, а у меня, мы же так посмеялись, у меня в паспорте там было написано, что я из Краснодарского края, там, поэтому так открыл, вторую страницу не посмотрел, и говорит, вы из Кубани? Я говорю, нет, я коренной нижегородец. Он открывает вторую страницу, он мне вручает паспорт. Он так угорал, потому что я, кстати, разговариваю не как коренной нижегородец. То есть мы даже с Лешей отличаемся немножко по произношению, но это тоже их удивляет, откуда эти ребята. Да? Если там стояли полчища, как говорят, там дивизии, регулярные части, вооруженные штатным вооружением новым, российским, ну, такого, наверное, не было. Да?
Я вообще хотел бы пояснить детям, которые удивляются всякому и спрашивают, как же так, там же точно стоят русские войска, это 100%.
Да.
Дети, вы хотя бы представляете себе, как выглядит обычный бронекопытный мотопехотный батальон, я не говорю про дивизию, на марше, и как эту колонну можно спрятать. Там десятки грузовиков идут, прямо скажем, немаленького размера, и штатная бронетехника. Для всего этого нужно. Бензин, ремонтные летучки, соответственно, ремкомплекты разнообразные, все это нужно непрерывно кормить, если они стоят в пункте временной дислокации, вывозить каловые массы, ну, как минимум, это от внимательных глаз, которых там очень много, спрятать невозможно. Если бы там стояла российская армия, я вас уверяю, у вас бы не было вопросов посмотреть на фотографии этой самой российской армии, там уже давно бы сфотографировали и показали.
Это точно. И если мы еще вспомним о том, что наука и техника шагнула далеко вперед, и сейчас съемку можно вести не только с дронов, и со спутников, с дронов, с чего угодно, доказательной базы было бы предостаточно.
Я же молчу о том, что если это вообще обычные строевые части, то есть это не какой-нибудь там суперсекретный спецназ и мегаразведка, это просто вот тупо пехота, царица полей, которая вытягивает на себе основные тяжести войны. Там люди немного не как в спецназе, у них у всех есть социальные сети, эмейлы, там немедленно начались бы эти самые селфочки, благо теперь это тоже всем можно. В общем, в течение 5 минут…
Знали бы все.
Любой дурак мог бы в Гугле найти все, что надо про отечественные части в ДНР, ЛНР, еще более того, номера бы назвал и точки дислокации. Сейчас, это опять точно. Же, это несложно сделать.
Это точно. Кстати, еще одна особенность. Люди все нас благодарили. Вот мы еще, кроме вот этого, вот этих двух мест, посещали еще рынок, там закупали фрукты. И у нас было такое продолжительное общение с местным населением. Там тоже женщины, мужчины за 50 лет, такие уже в возрасте, тоже нам говорили спасибо. Когда узнали, откуда мы сказали, что мы из России, вот тут никто там. Самое главное, что я не слышал, например, слова проклятия в свой адрес. Вот вы приперлись, вы там что-то там делаете не то. То есть местное население, ну, как сказать, адекватно воспринимает эту помощь и выражает эти слова благодарности. И их, кстати, как раз и удивляет, да, что вот мы из России, мы помогаем. То есть, если бы даже помощь какая-то такая была стабильная и регулярная, я имею в виду, это тоже бы не вызывало удивления.
Ну, естественно, если оно постоянно происходит, так, собственно, в чем проблема?
Да, да, да. Надо было, возможно, конечно, мы сделали ошибку, что так вот позиционировали себя российскими гражданами, нужно было включить какой-нибудь там режим и ассимилироваться под местных, типа, как это, говорить на местном наречии, там, серии «Насигаля воду коромысло гнеться». Ну, можно было замаскироваться, конечно, но зачем? Там очень хорошее отношение к российским гражданам, спокойно, как я уже говорил, можно пересечь границу с российским паспортом и отлично там себя чувствовать. Никакого возмущения народа там, как вот говорят другие пропагандисты с другой стороны, что это захваченная территория, к захватчикам относятся плохо. Мы уже об этом говорили вот в первом выпуске. Такого нет. И российская армия, сделаю вывод такой небольшой, промежуточный, там не стоит, несмотря на очень сложную сейчас обстановку, которая тем более еще обострилась вот этими событиями в Керченском проливе.
Сражение с Черноморской эскадрой,
да, которая
Рыдной Украины.
Рыдной Украины, это точно.
В составе одного рейдового буксира, который, кстати, один раз уже захватывали наши в Балаклаве, потом отдали в 2014 году. И теперь его еще раз захватили. Видимо, третий раз не за горами.
Да,
сейчас точно. Его отдадут и снова заберут.
Это уже какой-то сюр, если честно. То есть я даже не знаю, как это комментировать. Ну, без юмора, понимаете? То есть, серьезно даже не скажешь. Это какая-то комедия, прошу прощения. Ну, у них же там тоже сейчас все хорошо, они там все готовятся к выборам, готовились, а тут бах, военное положение. Ну, вроде бы как оно там временное, и выборы в марте должны будут состояться.
Но ведь можно же его продлить.
Ну, всегда, да. Ну, там все прекрасно. И в буквальном смысле слова. Вот там же Зеленский наш любимый, тут тоже баллотировался в президенты. Вячеслав Вакарчук, кто не знает. Ну, Зеленский – это актер, понятное дело. Слава Вакарчук – это солист группы «Океан Эльзы». Кстати, хорошо пел, стихи красивые, что в политику полез, непонятно. Раскрылся, конечно, на все 100. Ну, как у нас некоторые звезды. Вот выступал бы там на своем поприще, будучи актером, певцом, было все прекрасно. Писателем, например, вспоминаем Бориса Акунина, нашего любимого. Но как начинают про политику, господи, ну зачем? Вот я, например, не разбираюсь в балете.
Ну и
ничто меня не заставит там снять разведвопрос с вами про балет, потому что я буду себя чувствовать полным кретином. Но я ничего не скажу о балете. Я вообще не понимаю там ничего, просто не понимаю от слова совсем. Зачем этим товарищам так раскрываться? А Вакарчук, говорю, действительно, прекрасный был певец. Помните, у него там был такой альбом «Глория», старый, он там «Не питай, да я був, когда тобі было так солодко».
Я такого не слушаю, поэтому я только там название «Океан Ельзи» слышал, но на этом все.
Хиба не там. Хорошая песенка была. В общем, выборы на Украине под угрозой. Это было лирическое отступление, но возвращаемся к текущей ситуации, на границе, скажем так, да? Что я заметил в этот раз? Кроме того, что там нет российской армии, это подготовка плацдармов со стороны ВСУ. Еще в прошлый раз были в ролике показаны доты, в этот раз, наверное, тоже нужно будет приложить, сделаем паузу и приложим опорный пункт.
Знак какой-то прибили со стрелками.
Потом блиндажи и доты, которые там готовит та сторона, то есть со стороны ВСУ, со стороны Украины.
Окоп, блиндаж не...
Окопы, то есть целая серия фортификационных сооружений делается с той стороны вооруженными силами Украины и направлено это все, естественно, на территорию, в данном случае, Луганской Народной Республики. Причем доты ставятся достаточно грамотно с точки зрения всех требований и даже с какими-то особенностями. Например, размещаются под ЛЭП. Это линия электропередач. Для чего они все это делают? Что любят копать, там, я не знаю, окопы, там, любят сооружать доты и блиндажи и еще их размещать под ЛЭП. На самом деле, вот этот интересный факт, да, я объясню. Очень, очень просто. Дело все в том, что, опять же, вот на территории вот этих вот самопровозглашенных республик не было современного российского вооружения. Были старые, например, комплексы ПТРК. Это противотанковый ракетный комплекс, расшифровываю аббревиатуру, который стреляет, соответственно, противотанковой управляемой ракетой. Ну, в цель. Бронированную или вот тот же ДОТ. И там все те, что управляются по проводам, там метисы, фаготы. То есть нет чего-то такого нормального, да, там, например, корнет, который там по лазеру наводится. Естественно, когда ты ведешь ее по проводам, то электромагнитное поле, линия электропередач,
перекрывает.
Да, оно немножко вносит помехи в эти в систему наведения, ну и можно промазать. То есть ребята там, которые это все делают, делают это не просто так, достаточно грамотно, но это не всегда, конечно, уберегает, назовем это так, но вносит некоторые трудности. Да? То есть для чего они это делают? Опять же, любят просто копать. Или к чему-то готовиться. То есть, клипы приложим, как я уже говорил. То есть, здесь, опять же, первое обстоятельство, то, что старые комплексы доказывают, что российской помощи какой-то вот такой вот суперсовременным вооружением ее нет, воюют тем, что есть. И что хорошо, что вот, как Дмитрий Юрьевич говорит, мощен был Советский Союз, столько всего понаставляли, что даже за 30 лет незалежности не успели все попродавать и как-то утилизировать, понимаете, до сих пор пользуются. Это с одной стороны. С другой стороны, как раз, если посмотреть на ВСУ, то есть ребята к чему-то готовятся. Такой плацдарм спокойно позволит, например, да, осуществить провокацию, как вы тут говорили вне ролика, да, или в нашу сторону, или в другую сторону, чтобы как-то, ну, как сказать, добавить огня, да, добавь свою жизнь горючего, да, ну, в данном случае политическую жизнь страны, как Украины. Здесь я даже не знаю, перспектива, как в том анекдоте, да, неприличном, не будем рассказывать. Что будет? Если делать такой политический прогноз, ну, как известно, будет две ситуации, да, это если тебя кушает лев, у тебя два шанса, или ты выйдешь с одной стороны, или с другой, его стошнит, или там...
Или нет,
или не стошнит, да. Так и здесь, как перспектива не радует, то есть, или после того, как там, допустим, разберутся с какими-то внутриполитическими проблемами для того, чтобы опять отвлечь народ. Мы об этом тоже говорили в первом ролике. В первом ролике вооруженные силы Украины предпримут попытку какой-то активизации боевых действий в сторону вот этих вот самопровозглашенных республик. Ну и, соответственно, там добьются каких-то успехов, может даже каких-то, ну, допустим, местных успехов, не полностью стратегических, да, там, подчинения всей территории себе. Ну, либо не добьются вообще никаких успехов, там отобьются эти ребята, да, то есть ЛНР, ДНР. Если предположить, что все пойдет по какому-то печальному сценарию для двух республик, ну, то стоит тогда посмотреть на риторику украинских, например, политиков. Вот мне очень понравилась риторика, еще летняя риторика товарища Авакова Арсена Борисовича, это известный политический деятель Украины, который, когда его спрашивали, собственно, а что будет, если вот Донбасс будет, ну, скажем, в кавычках, освобожден от захватчиков, да? Что будет с жителями Донбасса и вообще с регионом? Вот он тут предлагал, там, у него программа есть, она в интернете легко ищется, ну, ссылки, я думаю, мы дадим, я даже тут нашел статью BBC, план Авакова по Донбассу, почему молчит Порошенко, статья так называется, вот там он предлагает освобождать, во-первых, по частям, то есть он не ставит план сразу, допустим, освободить все эти территории. Ну, освободить, опять же, берем в кавычки, да, это их точка зрения. Не предлагают амнистии тем, кто там сейчас находится и в вооруженных силах самопровозглашенных республик, и, соответственно, занимает какие-то политические ключевые государственные должности, да, то есть, ну, политическое управление, то вплоть до директора школы, то что же по части должность. Почему-то странная ситуация. В свое время амнистию объявили тем, кто бил там Беркут, да, то есть сжег какие-то здания СБУ. Было же такое, было в 2014 году. И их как-то простила власть текущая украинская. А, например, почему не объявить амнистию, ну, или хотя бы предложить, как политический такой шаг, да, в этой программе. Как-то странно. Потом люди, жившие на подконтрольных территориях, как считает господин Аваков, не имеют права участвовать в выборах. То есть такая сегрегация, понимаете, по территориальному и политическому.
То есть карантин.
Да. Карантин, да. То есть лишенцы будут у них там, если это удастся, да, осуществить. Потом тщательная проверка граждан, которые жили в ЛНР и ДНР, естественно, причастность к всякой такой сепаратистской деятельности предлагается вот, по программе товарища Авакова. Ну и жестокое преследование сторонников вот этих ЛНР, ДНР и сторонников России. Кстати, переселенцы, вот это та категория людей, которые переселились туда, на Украину, из вот этих вот проблемных территорий, во всех отношениях действительно проблемных, это без кавычек, это действительно так, то они не голосовали, то есть не были допущены там к выборам. И, кстати, с обеспечением тоже у них какая-то там проблема. То есть, по сути, Украине Донбасс в том варианте, как есть, он не нужен. То, что предлагает господин Аваков, это просто, ну, мягко говоря, даже не вписывается в какие-то международные нормы, современные, ну, имеется в виду официально озвучиваемые, например, Организацией Объединенных Наций. Это просто какой-то фашизм. Да, то есть, как бы, типа, ну, действительно, фашизм. Фашизм обыкновенный.
Это даже как в какую-то логику не вписывается в их собственную, потому что они говорят постоянно, что угу. это территория Украины.
Угу.
Вот прям по самую границу.
Угу.
Отсюда следует вывод незамедлительно, что все данное население, угу. вот по самую границу, они угу. признают своими гражданами.
Угу.
Ну, как бы логически так, третьего тут быть не может.
Разумеется.
А раз они их признают все своими гражданами, значит, к ним должны применяться общегражданские нормы. То есть, если, ну, с их точки зрения, угу. кто-то там преступник, так его, значит, нужно что, выявить? При помощи следствия передать дело в суд, судить, и если будет доказана вина, наказать. Ну а какие еще варианты-то? А как можно так скопом говорить, что все лишаются прав гражданского состояния, то есть не могут участвовать в выборах, например?
Угу.
На каком основании?
На самом деле, конечно же, Аваковым позиция украинских властей не представлена комплексно, там есть и другие, политики, гораздо более адекватные. То есть мы же, ну как сказать, не должны предвзято оценивать ту ситуацию. Мы ее анализируем, насколько можем, объективно с вами. Значит, я тут предложу тоже приложу ссылку с канала Елены Бондаренко. Это такой политик из партии регионов, который сейчас, кстати, тут переживает возрождение, если можно так выразиться. Она тоже, кстати, с резкой критикой выступила, то есть это действующая политика, она с резкой критикой выступила у этой программы Авакова. То есть там не все так однозначно. Ну, приложу и те там. Потом можно будет по ссылкам интересующимся уйти и посмотреть, как там у них все это развивается. Но прецедент мы отметили, что и у Авакова есть сторонники, и это очень-очень плохо. Сами понимаете.
Конечно.
Уж, наверное, если их вариант развития ситуации, да, то есть их программа вступит в действие, это будет ужас, в буквальном смысле слова. Это будет геноцид, точнее говоря,
даже это категории людей. Будет еще самое главное, крайне невыгодная карта для российской стороны. Потому что наш гарант как-то раз прямым текстом высказался, что он не позволит случиться ничему с мирным населением на данных территориях. Однако как-то позволил.
Да.
Но все-таки есть. Там А есть Б. Вот угу. А
сказано,
украинская сторона сказала, но Б сказать не смогла. Если она сможет сказать, и мы это проглотим, это бог с ним про международный авторитет. У нас его уже нету, потому что Крым нам не простят никогда. То есть, что бы мы теперь ни делали после Крыма, даже если бы мы реально вот на танках и с шашками, и с барабанами бы вторглись на Украину и захватили бы все до Львова, хуже бы уже не было, потому что все равно это считают агрессией наши натовские друзья. Вот. А поэтому про международный авторитет Господь с ним. Я про внутриполитическое состояние, потому что сейчас у нас авторитет власти упал на докрымский уровень.
Угу.
Сейчас мы ведем какую-то очень странную риторику вокруг Малой Курильской гряды, просто предельно странную риторику. Причем зачем это нужно? Ну, если иметь в виду, что это наше государство.
Угу.
То есть наше государство, которое заботится о своих гражданах и о собственном крепком положении внутри страны. Зачем это ведется, я вообще не понимаю. Я, правда, могу понять при другом допущении, но мы пока не будем его высказывать, потому что доказательств никаких нет.
Разумеется. Это будет абсолютно такое субъективное какое-то мнение.
Да, потом у нас есть, вот опять же, нас проверяют всячески на прочность. Захватили, значит, по весне, значит, это Сейнер Норд, которого влокли к себе украинцы. Ну, потом отпустили наших моряков. А капитан под судом до сих пор у них находится. Мы на это никак не прореагировали, по крайней мере, на официальном уровне. Вот нам сейчас подпустили третьих корабля дурацких. Угу. Это понятно, что это провокация, естественно. Нет, причем понятно, опять же, откуда ноги-то растут. Все-таки, опять же, скажите спасибо своей позиции, когда мы, взяв Крым, не позволили присоединиться всем прочим территориям, потому что сейчас Азовское море было бы внутренним морем России, проблем бы не было никаких, а теперь у нас все северное побережье Азовского моря до сих пор украинское, соответственно, море не внутреннее, а значит, мы должны обеспечивать проход через Керченский пролив. Другое дело, что у нас с двух сторон нашей территории теперь замкнут, крымской и противоположной. То есть 12-мильная зона полностью перекрывает весь фарватер, значит, просто так там ходить нельзя. Нужно предупреждать.
Да, согласовывать этот проход, конечно же.
Тем более боевым кораблям. А так как это некий бюрократический экивок, ведь всегда можно сослаться, что мы предупредили, а вы не так поняли. То есть виноваты все равно вы. Тут главное, разумеется, как орать начать и когда. Так вот почему-то нам эту самую провокацию-то подпустили, мы на нее среагировали, ну, пограничники молодцы. А власти почему ничего не говорят по этому поводу? Где официальная позиция? Где официальные коммюнике, черт возьми? Потому что вот с той стороны вой слышен где-то, наверное, в районе Альфа-Центавра. Мы что, в ответ ничего не сказали? Где официальное заявление, что это агрессия, провокация? Короче говоря, назовите как хотите, самое главное, озвучите, что власти-то по этому поводу думают. Нет, в ответ мы услышали, что надо думать об усилении Минского процесса. Да какого к черту Минского процесса? Вы что, не видите, что происходит?
Я даже боюсь, вот, как бы сказать, желать того, чтобы наши власти тоже что-то сказали по этому поводу. Вот последнее, одно из последних выступлений нашего рупора государства, назовем так, то есть Марии Захаровой, да, касалось.
Прямо вот здесь сидела как-то раз. Да? Вот прямо на этом стуле.
Ух ты! Какая честь. В общем, она как-то сказала такую, допустила, скажем так, в своем выступлении такую, а она же, я так понимаю, не частное лицо, да, то есть она рупор государства.
Да.
Значит, она сказала следующее: что, ну, дословную цитату я не, как сказать, ручаюсь, но
смысл
примерно такой: что вот Порошенко сказал, что якобы только Сталин Голодомором уничтожал только украинский народ, а вот
так
нет.
Вот нет.
Он уничтожал, значит, и русский, и казахский, в общем, короче, он всех уничтожал. После таких вот высказываний на государственном уровне я даже боюсь, может, пускай лучше молчат, чем нежели что-то сейчас скажут по поводу там Керчи, по поводу всего остального. Но мы с вами сейчас вот рассмотрели печальный вариант, если Украина вернет себе Донбасс или часть Донбасса, да, такой очень печальный для всех вариант, прежде всего для жителей Донбасса. Посмотрим на другой вариант, а если не вернет? Вот есть риторика и российских политиков. Вот мы сейчас привели Марию Захарову, есть другие политики. Вот, например, Затулин Константин Федорович, это российский политический деятель, депутат Государственной Думы, там, какого там первого, да, в общем, какие-то там созывов, я сейчас не помню. И он, значит, еще первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, выговорил с дикцией проблем. Директор Института диаспоры и интеграции, который вот раньше назывался Институт стран СНГ,
да.
Как раз он отвечает за вот эти вот все коммуникации со странами бывшего Союза. И вот была такая статья 7 сентября 2018 года. Константин Затулин назвал Донбасс недостаточно русским для признания его независимости. На самом деле, естественно, он не сказал вот так, что Донбасс недостаточно русский, да, это все-таки цитата, она принадлежит Станиславу Самагину, то есть он так интерпретировал его выступление, которое он давал Федеральному агентству новостей. Чтобы не отнимать время, я даже не буду зачитывать, мы просто, наверное, приложим ссылками или так сделаем такую всплывающую, такую, как бы, ну, как слайдик такой, люди просто почитают. Потом Константин Затулин выступил с пояснениями по данному вопросу, где он, общий смысл, опять же, какой, что типа, что Донбасс очень сильно подвергся украинизации, вот так он выразился, за время усилиями, за время пребывания в УССР усилиями советской власти в 20-30-е годы 20 века, соответственно, там шла украинизация, это со слов Затулина, не моих, то есть это где он, я прям цитирую сейчас вот то, что давал, да, и вот на основе таких вот фраз, что типа там Донбасс был более украинизирован, чем Крым, и поэтому его как бы не приняли, да, вот этот вот товарищ Станислав Самагин сделал такой вывод, да, что Донбасс недостаточно русский, и, собственно, написал эту статью.
А мне интересно, хотелось бы встречным вопросом задать. Угу. Когда у нас Ермак Тимофеевич пошел в Сибирь, Сибирь была достаточно русифицирована к тому времени, чтобы ее присоединять?
Тяжелый был бы вопрос для человека. Ну, вообще-то, как бы политики, конечно, политики могут совершать ошибки, назовем это так, могут сказать глупость, они тоже люди. Обычно, ну, я предпочитаю судить все-таки о политиках по делам, да? Вот, допустим, можно сколько угодно обещать не повышать пенсионный возраст и бах его повысить. Что бы ты потом ни говорил, дела за тебя говорят лучше, чем слова. То есть, я не хочу, я приложу все эти ссылки, то есть, можно будет самим посмотреть на дела политиков, то есть, посмотреть на деятельность товарища Затулина, посмотреть на корреспондентов, увидеть эти статьи, кто чем писал, кто что там кому говорил, изучить. Ну, конечно же, мое личное мнение, что такого рода политики, как, ну, или деятели, да, вообще госаппарата, как Мария Захарова, как Затулин, конечно, должны все-таки более внимательно относиться к тому, что они говорят. Безусловно. Потому что эти слова определенными категориями граждан могут быть поняты превратно, назовем это так. И их слова могут выразиться в дела других людей, ну, очень неприятные.
Хуже того, когда такой человек выступает публично, он выступает не от своего лица.
От лица государства.
Лица государства. А значит, любой может подумать. И, кстати говоря, не факт, что он ошибется при этом, что это государство устами своих представителей дает некие сигналы внешнему миру. Вот сигналы такого рода.
Или адептам этого государства, гражданам государства сигнал может быть воспринят как сигнал к действию. Кстати, вот была статья такая, размещена на ОПИ.ру про ополченцев и отечественное правосудие, да, которые там пытались там, это что же, это конфетные дела, да, то есть, ну, вы там непонятно за кого воевали, и все, go out, в смысле, возвращайтесь обратно, да, то есть. И такого рода высказывания провокационные всех политиков, да, как раз подвели меня вот к какой мысли. Сделать акцент вот в сегодняшнем таком анализе ситуации на Донбассе на национальном опросе. Если в прошлый раз мы делали анализ больше на политической ситуации, на военной ситуации, то здесь проговорить про такой национализм. Вот нам там в комментарии, мне и вам на Ютьюбе, написали очень много веселого. Вот я опять же обращусь к этому слайду, вот здесь слайд номер 3. Вот после Дениса Портнова, вот этот вот пользователь, мы поставим отдельно его, прямо на экран выведем его сообщение. Русский национализм, то же самое, что и украинский.
СПРМГАПРО, ох ты, какой у него фамилия какая,
да,
хорошая.
Жуткий какой-то никнейм. Зачитаю. Ну да, все мы знаем про фекальные марши, кричалки, убийства украинцев на улицах российских городов. Нормально относился к коммунизму, но после обсирания русского мира и русских понял, что вы – то самое упоротое отребье и мусор из США. Это мы с вами.
Я, конечно, а кто же еще?
Которые кричат, что белых нужно ограничивать в правах и представляют это как права и свободы, ограничения большинства, в кавычках. Да?
Да.
Если вы забыли, в СССР не было только одной национальной республики русской, все остальные были, так же, как сейчас в России. Так что вы просто конченые русофобы, которые прикрываются коммунизмом, гуманизмом и прочей теоретической хренью. Все это популизм и пустышка. Идите вы
туда.
Туда, да, лесом. Отличный комментарий.
Отличный комментарий, отличный.
Просто вот все штампы в одном флаконе, да?
РСФСР, это как у нас, это что это было такое?
Вот представьте, даже мысли нет, понимаете? И флаг у этой страны, представьте, даже был.
Да.
Это Российская Федеративная, да, Советская Республика, да. Черт бы я побрал, да? Еще и с флагом красным, вот с таким синим околышем сбоку. Не было республики. Она уже тогда была многонациональной, включала автономные республики, да? И называлась Российской, имела свой флаг. И я даже больше, у меня был отдельный ролик.
Более того, свое правительство, свою конституцию.
Да, 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 да. Это, конечно, вообще что-то с чем-то. То есть, что у людей в голове происходит, я не понимаю. И именно вокруг этой республики шло объединение, собственно, советских социалистических республик. То есть, что человек пишет, я не понимаю. Для чего это пишет? То есть, у человека явные проблемы с историей.
У него самое главное, нужно понимать, что у нас Советский Союз такое было государство, основанное не на национальном признаке. И вот должна была быть такая республика, которая была бы русская, да, без всякой сволочи, типа поволжских татар, всяких разных кавказцев, вот все это, короче говоря.
Да, отребья.
Все это.
Чтобы, аутсайд,
чтобы, знаешь, за границей. Я прям так и вижу наркома по делам национальности Сталина, кстати, тоже не очень русского, который прямо это лекала форма черепа составляет, цвета кожи, разреза глаз, и вот только таких пускают туда, в Русскую республику.
Советскую, да. Еще там что-то.
Вот почему она уже после советская. Этого советская уже не ясно. Сразу.
Это точно. Я, кстати, не против русского мира, тюркского мира. Я, кстати, напомню зрителям, что такое тоже есть, кстати. Да, я не против любого мира. То есть я против войны. Ну, и против национализма, потому что я интернационалист сам по себе, да, националистическая риторика агрессивная меня всегда как-то напрягала. Мы с вами, насколько я помню, не выступали против русского мира как такового, и против тюркского тоже. Мы выступали против отдельных адептов этого мира, которые в своей риторике и в своих действиях допускают, да, какие-то или же нападки словесные, агрессивные, националистического, экстремистского толка, или же действия такие допускают. Вот и все. Пожалуйста, раньше в Советском Союзе проводились фестивали, там различные национальные, и национальные песни, и там чего только не проводилось.
Господи, у нас вообще в Советском Союзе такого уж чего-то, такого взлета внимания вообще к национальным культурам не было никогда в истории
до этого. Это точно, это точно. И это был мир. Мир в большом, в широком понимании этого. Я против войны и экстремистских настроений.
Я бы хотел уточнить
представителей.
Я бы хотел уточнить наши слова, если вдруг кто-то не так понял, что мы русский мир на основании объединения вокруг русской национальности. Вот это мы критиковали жестко. Почему? Потому что посмотрите на несколько более широкую историческую перспективу. Вот у нас есть. Точнее, был фактически такой славянский мир, где жили славяне, потому что мы все происходим с очень небольшого клочка земли, откуда потом мы все расселились. У нас нет ближе родственников, чем поляки. Поляки – это наши самые близкие родственники. Ну, я имею в виду русских в целом и великороссов, и белорусов, и малороссов. Вот поляки – наши ближайшие родственники. Как у нас со славянским миром-то вот в этом отношении обстоят дела?
Как-то тяжело.
И никакое кровное родство не помогло. Болгары, они, ну, в силу того, что очень долго соседствовали с турками, чисто по крови от нас немножко дальше отстоят, но тем не менее, все равно братушки, сколько раз мы их прикрывали.
Угу.
Где они оказались в Первую и Вторую мировую войну? Против кого они воевали? И за кого? Воевали за Германию, против России.
Там же оказались венгры.
Ну, венгры, они славяне.
Они не славяне, да, но они оказались с той же стороны, хотя мы их тоже... Ну, тут можно много рассуждать на эту тему.
Нет, это к тому, что русский мир, это значит, что мы рано или поздно, а скорее всего рано, окажемся в огромном русском мире размером с Великое княжество Московское, век 16-го. Вот.
Если будем подходить к русскому миру с жестким национальным отбором.
Конечно.
Да. Разумеется. А я вообще воспринимаю русский мир как мир русской культуры. Если к тебе приедет японец, который изучает, допустим, там русский язык, да, отлично общается на этом языке, да, с носителями языка, то есть с нами, представляет русскую культуру во всех ее проявлениях, то есть от великой русской литературы, то есть написанной на русском языке, заканчивая там, тем же русским балетом, который я сегодня вспоминал, это тоже будет представитель русского мира, как ни странно, хотя по национальному признаку он явно не русский и не славянин вообще, да? То есть, ну, Россия вообще интересная, ну, вела политику, да, вот я про венгров вспомнил, которые не славяне, да, но мы же в свое время помогли, допустим, подавить венгерские национальные выступления, допустим, будучи жандармами Европы, да, и мы как-то помогали не по национальному признаку, как ни странно, то есть политика, она как-то никогда, насколько я помню, вот эти национальные интересы могла подтянуть, если это было выгодно общим политическим интересам, но не более того. То есть никогда эти национальные интересы не соблюдались в чистом виде.
Их могут, конечно же, всегда сдать в топку. Тем более теперь, конечно, когда у нас наступила эпоха империализма, то есть глобального мира. У нас даже уже, собственно, конкретно наши буржуазные основания, при которых мы живем, они трансформировались до такой степени, что, собственно, буржуазия, которая нацией породила, сейчас всеми силами эти самые нации размывает, это объективный процесс. Разумеется. Никуда не денешься от этого.
Здесь, кстати, мне тоже написали в комментариях, что я тут перегнул палку, сказал, что капитализм – это война, что
да.
Типа…
А нет?
Сейчас объясню. Отчасти правильно написали, то есть, что войны были и раньше, да? Это в первой части комментатор написал. А во второй части он написал, что при любом строе эти войны были, даже СССР нападал на Финляндию, Польшу, Афганистан. Вот если первая часть комментария, я с ней согласен, действительно так. Войны были раньше. И классовая теория их легко объясняет. Войны возникали и возникают там, где существуют противоречия. То есть, например, классовые противоречия классов антагонистов. Рабовладельческий строй был, там были два класса антагониста, были рабы и рабовладельцы. Был феодальность, были войны с такими завоеваниями, что мама не горюй. Римская империя вся на них стояла, на этих захватческих
войнах.
Был феодализм.
Тут же надо понимать, что это были войны не национальные, ни в коем случае.
Конечно. Так, а вы сейчас только что сказали, что национализм всегда использовался как повод, и от него даже сейчас уже отходят.
При феодализме никакого национализма в принципе не было.
Конечно.
Потому что они знали, что такое национальность. Национальность, даже понятие в современном смысле, она появилась в 18 веке только.
Разумеется. Когда вот а 19 век явил ярчайшую борьбу с этим национальным самоопределением местной буржуазии против всего. Только что вспоминал восстание венгров в Австро-Венгерской империи, которое было подавлено с помощью силы российской армии, российского императора. Да? Все правильно, то есть все вписывается, да. И, допустим, феодализм доминировало деление по-другому. Генрих Наваррский, Анри, да, у нас он там переходил из гугенотов,
не гугеноты, да, перелетчик.
Поляками как-то руководил в качестве местного там короля там.
Недолго.
Недолго, да. Ну, факт имел место
быть. Ужаснулся и убежал.
Да. То есть там как-то не парило никого, что он не совсем поляк, да. То есть там на религию смотрели и мочили друг друга тоже.
Ну, у нас новопровозглашённый до святой Николай II, на 136-ю был русский.
К слову, так, это те, кто любят монархисты, националисты, монархисты, это всегда 5. У меня всегда вызывает прям дикое веселье.
Ну, потому что Англией до сих пор правит, о ужас, королева немка из Саксон-Кобург-Готской династии.
И тоже это никого не волнует. Так вот, если уж, как сказать, к капитализму вернуться, да, и ко второй части вопроса, а СССР защищал себя, тут тоже Егор Яковлев рассказывал Баир Ренчеев, та же Финляндия сколько раз нападала после того, как ей дали независимость?
Несколько.
Да? Несколько, по-моему, 18, до того, как случилась эта война зимняя, да, то есть как-то, а сколько Польша нам... приятностей доставило, тоже там...
Но на Польшу-то мы не нападали.
Нет, не нападали, не нападали. Тут случилось, например, в 18-м году в мае месяце в том же Киеве были немцы, а в 19-м поляки. То есть не успели обрести независимость.
Да, заодно.
Это я уж так. То есть здесь и тоже никого не парило, что вроде бы как славяне, да, там как-то не вписываются. Да? Ну, что я могу сказать, что националист, я вот Дмитрий Юрьевич одно говорит, как антисоветчик...
Он всегда русофоб.
Нет, я не говорю, что он русофоб, я говорю так, что националист-антисоветчик – это всегда идиот, дурак, мягко сказать, заблуждающийся человек, или прошаренная сволочь, который прекрасно понимает, куда он клонит, прекрасно комбинирует и, как сказать, использует все противоречия, неважно какие, экономические, политические, национальные, религиозные, и использует с выгодой для себя. Вот и все.
Я вам, товарищи, замечу ровно одно, что какого бы ни были вы цвета кожи, вероисповедание… Я не знаю, разреза глаз, формы морды, на каком бы вы языке ни говорили, противоречия всегда начинаются там, где начинаются экономические противоречия. Если вы работяга на заводе, то нет никакой разницы, вы работяга славянского происхождения или таджикского происхождения, противоречия самые главные будут между вами и вашим так называемым работодателем, а таким образом, работодателю максимально выгодно, чтобы вы эти противоречия разрешали не с ним, а друг с другом, потому что ты славянин, а он таджик. Вот пока вы там вместе будете шебуршиться и выяснять, вы в каком будете жить мире, в русском, в таджикском, будете вы жить, самое главное, в мире буржуазном. И категорически неважно, какой это будет русский или таджикский мир, ваше место будет, извините, у параши.
Это вот. Точно, это точно. И вот здесь вот этот комментарий, где написано «наше время, украинство», если мы же к проблеме отношения к Украине, это очень четкий маркер хохлов.
Холопов.
Холопов, да.
Да.
Ну, там что-то, и вообще там дальше, там по тексту, да?
Да, кстати, на Афганистан, для справки, мы тоже не нападали.
Да.
А то так можно договориться до того, что мы и на Крым в 2014 году напали.
Напали, да.
Ну, нет, не нападали. И на Афганистан мы не нападали. Если бы ты читал хоть немножко книжки, ты бы знал, сколько раз законное правительство Афганистана требовало ввести советские войска в Афганистан. Сколько раз?
Просило буквально, в смысле. Кстати, я, касаясь национализма, писал статью на Ледоколе. Вот, «Война, память за будущее». Ну, давно, правда, было. Тоже задам ссылку, кому интересно, тот почитает.
Угу.
Ой, ну это про наш национализм, родной, российский. Как раз вот эти же комментаторы, они же в основном из России, пишут нам такие замечательные комментарии, да, которые просто... Ну, я, кстати, хочу им сказать спасибо, потому что это прям жесточайший коктейль мифов, заблуждений, предрассудков. Это просто пять, это прям правильно.
Ну да, это удобно, когда тебе самому ничего искать не надо, тебе все написали, ты такой: о, я как раз собирался об этом сказать, а тут все сразу вместе в одном комментарии.
И почему я выбрал национализм? К сожалению, после этих событий в Крыму, господи, что я сейчас говорю, в Азовском море,
да.
Уже я все заигрался со словами.
Ну, Крым там рядом, да, в общем, там можно рядом сказать, что и в Крыму.
Мне тут друзья прислали, а потом я ВКонтакте увидел в тайм-ленте вот такой прекрасный стих. Это фейк, естественно, который предписан...
Тарасу Григорьевичу Шевченко,
да? То есть я зачитаю, позволю себе. Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Не надо действовать умом, он напрягает только попу. Я буду сглаживать. И потому-то на Руси завещено аж мономахом. Представляете? Я сейчас буду сдерживаться от смеха. Связаться, Боже упаси, с тремя: жидом, хохлом и ляхом. Коварен жид, хоть и слеп. Там, кстати, в комментарии там тоже хватало по поводу еврейства, наверное, из-за того, что я картавлю. Кичливый лях похуже ляди. Хохол же съест с тобою хлеб и тут же в суп тебе нагадит. 1851 год. Это фейк. Еще раз почитаю. Это фейк. И вот такие вещи постят тут ребята в социальных сетях, разжигая самый тупейший махровый национализм, который вообще можно вот разжигать. Почему я и выбрал, да? И неважно, как решится, допустим, ситуация с Донбассом, да, мы должны понимать, что у нас проблем не меньше. Не, важно, конечно, разумеется, как решится ситуация с Донбассом.
Это Мономах завещал, наполовину англичанин, который был.
Я говорю, это просто, знаете, вот, как бы сказать, градус бредятины, да, я даже обсуждать не могу. То есть, иной раз меня прям даже шкалить начинает. То есть, я там, да, речи теряю, злиться начинаю. Там, знаете, как у Терри Пратчета, да, говорит, типа, говорит, от женщин у него болела голова, от мужиков чесались кулаки. Так вот, у меня от такого начинает одновременно и болеть голова, и чесаться кулаки. То есть, мне даже не хочется вступать в полемику с такими ребятами, понимаете? То есть, оголделый национализм. Мы никому не поможем, если погрязнем вот в этой национальной какой-то такой вот, ну, национальных распрях друг между другом. У нас многонациональная страна. И ну, Россия, если она пойдет по вот этому пути жестокого национализма, она просто рассыпется. Нас пытались построить по национальному признаку во время Великой Отечественной войны. Ну и до этого, и вот последнее, что на память, это во время Великой Отечественной войны нацистская Германия всячески использовала различные противоречия, играла на национальных вопросах, чтобы привлечь к себе какую-то категорию людей. Советский Союз разваливался по национальному признаку. Вот мы там 12 числа июня мы отмечаем день там какой-то независимости.
День независимости, когда от России перестало что-либо зависеть.
Да, когда мы, наверное, мы стали, наверное, независимы от союзных республик, потому что, например, Украина отмечать День независимости немножко позже, на 2 месяца. То есть, тут тоже вот когда русские националисты начинают говорить про предательство, тут еще непонятно, кто кого предал, да, там, если уж по тем временам, ну, имеется в виду, чья политическая элита, кого в какой момент. То есть, народ-то понятно, что он никого не предавал. Я вот как общаюсь с жителями Украины, так с ними общаюсь. Мне, собственно, все равно, да. Ну, я говорю про политические элиты, которые тогда стояли у власти, которые обманом, там, с помощью пропаганды, в общем, сделали это. Короче, я к чему? Что это фейк, что вот не надо вестись на такие примитивные приколы, не надо, значит, так тупо воспринимать историю, как вот примеры с Афганистаном, Финляндией и всем остальным. Всегда нужно смотреть шире и лучше смотреть с точки зрения исторического материализма и, соответственно, нашей любимой классовой теории на все. Она не подводит никогда в анализе, даже историческом. А я, кстати, в школе Тараса Григорьевича тоже учил. И по отношению к этому фейку, я могу другое продекламировать. Мы, к сожалению, живем в такое неприятное время, и на нашу долю вот выпало вот бороться вот с такими вот примитивными националистическими выпадами. Да? И вот есть такое произведение у Тараса Кирилловича Шевченко, написано в 1858 году, кстати, в Нижнем Новгороде. Я же теперь коренной нижегородец. Сейчас вспомню. Доля называется. «Ты не лукавила за мною, ты другом, братом и сестрой сыром и стала. Ты взяла мене маленького за руку, та й школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденька, колись. З нас вийдуть люди, ти сказала, а я й послухав, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди? Та дарма. Ти не лукавила за мною, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Підемо ж, доленька моя». Моя убога, не лукава, пійдемо дальше, дальше слава, а слава заповедь моя. Не буду переводить, расскажу о чем. Знание – это сила.
Безусловно. То есть,
здесь Тарас Григорьевич Шевченко говорит о том, что его доля взяла за руку и отправила в учение. То есть он стал человеком, несмотря на то, что доля ему выпала тяжелая, благодаря знаниям. Начал он, конечно, с пьяного дьяка, да, ну как он говорит. Но вот знания, они... Националист тут вот, это вся примитивная точка зрения. Националист, почему же вся идиот, да, заблуждающий, то есть безграмотный человек. Концепция национализма очень проста. Да? Мне плохо потому, что я вот такой замечательный по праву рождения, что кто-то внешний враг, жид, хохол, поляк, лях, как в этом стихотворении, или там, не знаю, там для истинных арийцев это были какие-то славянские народы, да, вот они нас обижали вместе с евреями, вот мы так плохо живем. Если мы с ними разберемся, заживем хорошо. Ну, такая политика, такая идеология, такое мировоззрение – это крайне примитивная точка зрения. Да? И против нее боролся Советский Союз. Наши предки, кстати, я напомню, воевали в Великую Отечественную войну, они были все интернационалистами, это были советские граждане.
Безусловно.
Они с этим и боролись. Кстати, вот я тут тоже подготовил слайды. Вот есть такой Хусен Андрухаев. Адыгейц по национальности, который умер в Великую Отечественную войну, став героем, он адыгейский поэт, слайд приложим, даже статью мы приложим об его подвиге, русские не сдаются, и подавал себя гранатой. Вот, кстати, русский, чтобы далеко не ходить, да, тоже вот, интернационалист, который воевал за советскую родину, где все были интернационалистами, как ни странно. Он воевал за счастье всех народов, по сути, населяющий мир. Он, конечно, защищал весь мир от фашистской чумы. Да? А вот это вот, допустим, Мавлид Виссаитов. Это вообще чеченец. Мне сейчас тут в комментариях, я уже чувствую, напишут, что чеченцы были на стороне гитлеровской Германии. Но я поправлюсь. Не советские граждане. Русские. Русские предатели тоже были. Коллаборационисты. Украинцы, белорусы. Те же чеченцы, не вопрос. Да? И прочие. Не советские граждане предали советскую родину, а советские граждане ровно в том же составе, как и чеченцы, русские,
татары, да.
И крымские татары, которые там герой Советского Союза жил вместе с Берией на одной личной площадке. Поэтому тут все просто. Советские люди были интернационалистами и воевали против нацистской чумы. Да?
Ахмад-хан Султан, вот вспомнил.
Да, 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 да. То есть вы правильно сказали, что вот какой национализм это. Новодел. Это, собственно, тот капиталистический новодел, который сейчас используется в разных там ситуациях.
Не, в свое время национализм был исключительно, как и, собственно, капитализм на ранних своих стадиях, прогрессивным явлением, потому что нация не была, а стало быть, не было институализированного национального языка, институализированной национальной культуры. Естественно, с произведением современной политической нации это все народилось и развелось. И это, в общем, исключительно благотворный, правильный шаг, но все же некоторым образом поменялось. И если прекращается развитие, начинается деградация. Конечно, без национализма не было бы, например, французской нации. Кто не понимает, Франция это. Изначально. Это Иль-де-Франс, немного вокруг Парижа. Так примерно до Нормандии. И там чуть-чуть вниз. Все остальное это черт знает кто. Они французами не были. Их национализм по признаку языка соединил вместе, потому что они говорили так, что они могли друг друга понимать, а значит, могли заниматься общим экономическим хозяйствованием. Удобно. Вот все это сделал, конечно, буржуазный национализм. И в этом была его в свое время грандиозная заслуга. Теперь следующий шаг. Вот как люди разделились в свое время по национальностям, так же теперь нас нужно по этим национальным признакам что? Стравливать, чем и занимаются все с удовольствием. При том, что есть совсем другая страта, которая уже давно интернациональна, которая на этой националистической грызне только наживается и прекрасно себя чувствует. Эта страта своим, ну, возможно, неосознанным, но совершенно однозначно действующим таким тем самым лозунгом имеет выражение Альфреда Нобеля, который прямо сказал еще в конце 19 века: «Моя родина там, где я действую, а действую я везде».
Все верно, все верно. Капитализм был тоже прогрессивный в какой-то момент времени, а сейчас стал не совсем прогрессивным. При этом это ни в коем случае не отменяет его историческую заслугу.
Это было
давно. Это было достаточно давно. Так же, как и национализм. Вы все правильно сказали. Я бы хотел бы тут подвести такой итог краткий. Значит, есть такой советский поэт Расул Гамзатов. У него есть стихотворение «Солдаты России». Я четверостишие зачитаю. Блин, господи, что-то у меня с памятью. «Спят в Симферополе в могиле братской семь русских и аварец мой земляк. Над ними танк, их памятник солдатский, хранит следы былых атак. И благодарно вывела страна на мраморной плите их имена». Это стихотворение «Солдаты России», 1951 год. Ссылку дам. Это прекраснейшая стихотворная поэма. Посмотрите, как советские люди, насколько они были консолидированы, насколько они были интернациональны, насколько они были позитивны в своем созидательном, как сказать, порыве строить, создавать благо для всех людей, независимо от национальности. Национальности были, и они уважались, культуры национальные поддерживались. Все это во что выливалось конкретно? В обмен с традициями, в культурный обмен прежде всего. Это литература, песни, опять же, вот, ну, какой-то обмен традиции, как-то обычаями, традициями в рамках вот этого культурного фестивального общения. Дмитрий Юрьевич себя променяет, например, такой аспект, как национальная кухня, что тоже было всегда приятно. То есть нужно поддерживать национальную идентификацию в таком ключе, в ключе мира, созидания и взаимного культурного обмена, а не как сказать, не знаю, это даже как дворовые собаки никчемные вцепляться друг другу в горло на потеху как раз той страты, о которой вы сказали, и пытаться друг друга загрызть непонятно за что, деля вот эти вот объедки, которые перепадают вот со стола вот этих вот держателей средств производства вот этим вот адептам.
Держатели средств производства, наши украинские друзья, ваши, ну и наши, собственно, я пока к вам обращаюсь, поэтому я бы то же самое мог и нашим адресовать, и регулярно адресую, пока к вам. Вот ваши украинские держатели средств производства бросят вас на войну против проклятых москалив, мы друг друга поубиваем, будьте уверены, немало, а держатели средств производства спокойно уедут в Англию, или в Америку, да или в Австралию, у них все в порядке, их это никак вообще не коснется. А вы подумайте, вам стоит ли умирать и убивать ради того, чтобы кто-то спокойно потом жил в США, или Канаде, или Австралии, на ваших костях?
Это точно. Я бы хотел закончить буквально одним предложением. Значит, мы, прогрессивные люди, отбрасываем вот такой вот негативный националистический посыл. Я предлагаю все-таки участвовать, помогать, не быть равнодушным, не делить людей по национальному признаку и помогать жителям, в данном случае Донбасса, вот этого проблемного региона, который волей вот этих вот, ну, скажем так, недобросовестных политиков стал проблемным. Там страдают простые люди, там страдают дети, и это печально. Но в наших силах все исправить.
Всем будем помочь. Стараться.
Будем стараться. Просвещать и помогать. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Приезжайте к нам еще.
Будем стараться.
Спасибо. На сегодня все. Всем пока.
До свидания.